Глава 26. День занялся ясный, и воздух был свеж и сладок, когда 2000 дринайских воинов заняли свои места на Кании. Внизу надирские шаманы ходили вдоль рядов, орошая кровью кур и ягнят обнаженные клинки кочевников. Потом тысячи глоток грянули песнь, и орда двинулась на приступ с лестницами, узловатыми веревками и крючьями. Рек, стоящий в середине, надел бронзовый шлем и застегнул его под подбородком. Слева от него стоял сербитар, справа — Минахим. Остальные 30 расположились вдоль всей стены. И началась бойня. Три атаки отбили защитники, прежде чем надиры закрепились на стене, да и то ненадолго. Около 40 кочевников, прорвавших оборону, оказались лицом к лицу содержимым в бронзе и двумя серебряными призраками. Эти трое сеяли вокруг себя смерть. От них не было спасения. Меч бронзового дьявола пронзал насквозь любые щиты и латы, и люди гибли под этим страшным клинком, крича словно в муках ада. Вечером военачальники, явившиеся с докладом в шатер Ульрика, только и говорили, что об этой новой напасти. Даже легендарный друс, смеющийся над надирскими клинками, казался человечнее этой отливающей золотом смертоносной машины. «Мы чувствовали себя собаками, которых отгоняют с дороги палкой», — сказал кто-то. «Или беспомощными детьми, вздумавшими помериться со взрослыми». Ульрик втайне встревожился. Ему удалось, в конце концов, приободрить своих воевод, твердя им, что это всего лишь человек в бронзовых доспехах. Но после их ухода он призвал к себе старшего шамана Ностахана. Старик присел перед пылающей жаровней и выслушал своего господина, кивая головой. После он поклонился и закрыл глаза. Рек спал, обессиленный битвой и горем. Кошмар медленно овладевал им, обволакивая, как черный дым. Внутренний взор его открылся, и Рек увидел себя перед зевом пещеры, черным и страшным. Страх исходил оттуда, словно осязаемая сила. Позади была бездна, уходящая в огненные недра земли, и из нее неслись странные звуки, жалобы и вопли. У Река не было ни доспехов, ни меча. Бездна издала шорох, и оттуда стал вылезать громадный червь, покрытый слизью и гнилью. Смрад, идущий от него, заставил Река отшатнуться. Пасть червя могла с легкостью поглотить человека. Тройной ряд клыков окружал ее, и внутри торчала человеческая рука, сломанная и окровавленная. Рек пятился к устью пещеры, но шипящий звук заставил его обернуться. Из черного зева возник паук, источающий яд. В глубине его гигантской пасти мерцало чье-то зеленое лицо, произносящее магические заклинания. С каждым словом Рек слабел и уже едва держался на ногах. «Ты что, весь день собираешься так стоять?» Рек оглянулся и увидел рядом с собой Вира в развивающихся белых одеждах. Она улыбалась ему. «Ты вернулась?» Он протянул к ней руки. «Сейчас не время, дурень. На вот, держи меч». Она протягивала ему бронзовый меч Эгеля. На них упала тень, но Рек уже схватил меч и обернулся к нависшему над ним червю. Клинок перерубил трехфутовую шею чудовища, и зеленая кровь хлынула из раны. Рек бил снова и снова, пока мерзкая тварь, перерубленная почти пополам, не уползла обратно в яму. «Паук!» — закричала Вира, и Рек снова обернулся. Морда чудища была всего в нескольких шагах от него. Рек ткнул мечом в зияющую пасть, и клинок пронзил зеленое лицо, словно дыню. Паук взвился в воздух и отлетел назад. Подул ветер, и он превратился в черный дым, тут же растаявший. «А ведь если б я не пришла, ты бы и с места не сдвинулся», — сказала Вера. «Пожалуй». «Дуралей», — улыбнулась она, и он двинулся к ней, протягивая руки. «Можно мне потрогать тебя?» «Странный вопрос для мужа». «Ты не исчезнешь?» Ее улыбка померкла. «Не теперь еще, любимый». Он прижал ее к себе, и слезы полились из его глаз. «Я думал, ты ушла навсегда. Думал, никогда тебя не увижу». Некоторое время они не говорили ничего и только обнимали друг друга. Наконец, Вера мягко отстранила его. «Ты должен вернуться».
«Вернуться?»
«В Дельнах. Ты нужен там».
«Ты нужна мне больше всякого Дельнаха. Разве нельзя нам остаться здесь? Вместе?»
«Нет. Никакого здесь не существует. Только мы с тобой настоящие. А теперь ты должен вернуться».
«Но ведь мы еще увидимся, правда?»
«Я люблю тебя. И всегда буду любить».
Рэг вздрогнул, проснулся и увидел звезды за окном. Лицо Вира постепенно таяло, исчезая в ночном небе.
«Вира!» — крикнул он. «Вира!»
Дверь открылась, и вбежал Сербитар.
«Рэг, ты спишь. Проснись!»
«Уже проснулся. Я видел ее. Она явилась мне во сне и спасла меня».
«Хорошо. Но теперь она ушла. Посмотри на меня».
Рэг взглянул в зеленые глаза альбиноса. Горящая в них тревога скоро пропала, и Сербитар улыбнулся.
«Все хорошо. Расскажи, что тебе снилось».
Выслушав Рэга, Сербитар стал расспрашивать его о зеленом лице, выпытывая каждую мелочь, и, наконец, сказал с улыбкой. «Мне думается, ты стал жертвой Ностахана и не поддался ему. Это настоящий подвиг, Рэг».
«Вира была со мной. Так это не сон?»
«Думаю, нет. Исток освободил ее на время. Хотелось бы мне в это поверить. Ох, как хотелось бы!»
«Верь смело. Скажи мне, где твой меч?»
Рэг соскочил с постели и прошел к столу, где лежали его доспехи. Меча не было.
«Что же это?» — прошептал Рэг.
«Не бойся, он вернется к тебе». Сербитар зажег свечи и подбросил дров в очаг. Тут в дверь тихонько постучали.
«Войдите!» — отозвался Рэг. Вошел молодой офицер с мечом Эгеля. «Простите, что побеспокоил вас, мой господин, но у вас свет. Один из часовых нашел ваш меч на Кании, вот я и принес его. Я уже обтер его от крови».
«От крови?»
«Да, господин, он был весь в крови. Вот, он до сих пор еще влажный».
«Ну, спасибо».
Рэг повернулся к Сербитару.
«Я ничего не понимаю».
В шатре Ульрика мерцали свечи. Полководец сидел погруженный в транс, глядя на безголовое тело перед собой. Этого зрелища ему не забыть до конца своих дней. Только что его шаман сидел перед углями, и вдруг красная черта пролегла на его шее, и голова свалилась в огонь. Ульрик, придя в себя, кликнул стражу и приказал убрать труп, но сперва провел своим мечом по окровавленной шее.
«Он прогневил меня», — объяснил он часовым.
Ульрик вышел из шатра под звезды. Сначала легендарный старец с топором, потом эти воины в серебре, и, наконец, этот бронзовый дьявол, чье волшебство оказалось сильнее, чем у Ностахана. Откуда этот холод, леденящий душу? Дрос всего лишь крепость. Разве он, Ульрик,
не завоевал уже сотню таких. Как только он пройдет в ворота Дельнаха, Дренайская империя будет в его власти. Могут ли они устоять против него? Ответ прост – нет. Одному человеку, да хоть бы и дьяволу в бронзе, не сдержать надирских племен. Но что еще готовит им этот дросс? Ульрик взглянул на твердыню Кании.
«Ты падешь!» — крикнул он, и голос его прокатился эхом по долине. «Я смету тебя!»
В призрачном предутреннем свете Джилат вышел из столовой с миской горячего супа и краюхой свежего черного хлеба. Он медленно прошел сквозь ряды защитников на стене к своему месту над замурованной калиткой. Тоги уже сидел там, привалившись спиной к парапету. Он кивнул Джиладу, присевшему рядом, поплевал на точильный брусок в своей мозолистой руке и снова принялся точить длинную кавалерийскую саблю. «Похоже, дождь будет», — сказал Джилад.
«Ага, им труднее будет лезть».
Тоги никогда не начинал разговор первым, но всегда подмечал нечто, упущенное другими. Странная это была дружба. Тоги, молчаливый черный улан, уже 15 лет прослуживший в легионе, и Джилат, доброволец Сетранской равнины. Джилат не помнил уже, как они впервые повстречались. Лицо у Тоги было не из тех, что запоминаются. Он просто постепенно привык к тому, что Тоги рядом. Легионеры стояли теперь вдоль всей стены, смешавшись с другими отрядами. Никто не объяснял, почему это так, но Джилат и так знал. Легионеры — отборные бойцы и должны скрепить собой оборону. Тоги, заправский вояка, дрался молча. Ни воплей, ни боевого клича, только крайняя скупость движений — и редкое мастерство, от которого надиры падали мертвыми или изувеченными.